По окончании офицеры стали обсуждать сюжет и исполнителей, точнее говоря, не столько обсуждали, сколько немного мечтали, в том числе и обо мне. Поддавшись очарованию момента, оба моих трубадура заключают с товарищами пари. Они вручат мне перед спектаклем в Брюсселе мои любимые цветы, а через 24 часа обязуются вернуться обратно. Безумная затея. Естественно, никто не может разрешить во время войны вот так запросто съездить из Парижа в Брюссель, чтобы поднести актрисе цветы. Но, конечно же, это не останавливает моих донжуанов. Они не думают и о военно-полевом суде, который грозит им, если попадутся. Они думают о своем пари и обо мне. В один из свободных от службы дней офицеры отправляются в путешествие. Практически они пробираются в Брюссель тайными дорогами и заявляются ко мне. Где меня можно найти, они прочитали во фронтовой газете. Там был анонсирован и репертуар. И вот они стоят передо мной и доверчиво вверяют свою судьбу в мои руки. Это значит, что мне нужно, используя свои связи, достать им настоящее командировочное предписание обратно в Париж, потому что с них довольно тайных троп, теперь они вдруг призадумались и о военно-полевом трибунале. Я смотрю на часы. Время поджимает, мне нужно в театр. Я поручаю Аллочке приготовить офицерам ванну, бритье и позаботиться о еде и напитках. Прежде чем мчаться в театр, я прошу по телефону у коменданта города срочной аудиенции после спектакля. Он дает согласие. Примерно в 23 часа я в приемной. Я знаю, что военный комендант мне очень симпатизирует. Все обойдется. Но не обходится. Когда я намекаю дежурному адъютанту, о чем идет речь, тот решительно отказывается подготовить своего начальника к моей просьбе. То, что выкинули оба офицера, непростительно. Решение может быть лишь одно — строжайшее наказание. Конечно, со своей точки зрения он прав. Но я пришла не для того, чтобы спорить с ним по поводу устава. Я хочу спасти двух романтиков, которые из-за меня влипли в неприятности. Итак, я собираюсь силами, бросая адъютанту упрек в недостатке чувства юмора, и не замечаю, что комендант города, генерал, вышел в приемную. Таким образом, в основном он уже в курсе дела. От его симпатии ко мне не остается и следа. Он обвиняет меня в том, что я покровительствую элементам, подрывающим боеспособность армии, и категорически требует, чтобы я сказала ему, где скрываются оба молодых офицера. Я уклоняюсь. «У вас будут неприятности. Они у меня уже есть», — констатирую я с горечью. «У вас будут еще большие неприятности. Вы угрожаете мне вместо того, чтобы помочь, господин генерал. Речь идет не о вас. У вас нет романтизма, и вы не любите искусство, господин генерал. Как жаль!» Я улыбаюсь ему. Он остается глыбой льда, на лице не отражается ничего. «Мои чувства в данном случае не являются предметом обсуждения». Соблазнительными улыбками его не проймешь, думаю я, и резко поднимаюсь, изображая решительность. «Я найду выход, как спасти мальчишек от военного суда. Будьте уверены, господин генерал!» Говорю это и шумом ухожу. На улице у меня дрожат коленки. Я не по-женски стремительно бегу к своей машине, еду в гостиницу и отвожу Аллочку и офицеров на частную квартиру моей костюмерши. Там они и должны оставаться, пока я их не извещу. Мои герои слегка напуганы и повинуются, как два нашкодивших шалуна. Мы с Аллочкой в растерянности от всего этого. Как две усталые тигрицы в клетке, ходим с ней по номеру. Но кто в Брюсселе может раздобыть командировочное предписание в Париж для двух юных авантюристов? Мне ничего не приходит в голову. Ясно другое. Коменданту города известно, где я проживаю. И его намек на большие неприятности — не пустая угроза. Если сейчас постучат в дверь, то за ней может оказаться военный патруль. Солдаты зовут их цепными псами.